Слава нашему Господу! По милости Божьей мы опять имеем возможность встречи пред лицом Господним. Сегодня мы с вами дальше движемся по местам Священного Писания, и мы последние дни исследуем внимательно вопрос созидания построения Коринфянской Церкви. Оттуда рассматриваем вопрос построения своей внутренности как церкви, своих домов, семей, своего поместного собрания, как мы созиждемся в устроение строения Божьего. Священное Писание говорит, Духом Святым или Духом Божьим устрояемся в жилище Божие. Устрояться в жилище Божие, что это? Это когда, вот, как сказать, нас вынуждают, заставляют, и тогда мы устрояемся, или доброохотно дающего, или вкладывающего себя, Бог созидает и устрояет. Принципиально ставится вопрос, для того, чтобы камни были доставляемы в Иерусалим и вставлялись на свое место, они должны были быть подвержены обтесыванию. Ну, сначала, говорит, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. Истекание из скалы произведено, поскольку мы находимся в поместных собраниях, принявшие Христа своим Спасителем и так дальше. Принципиально попавшие на строительную площадку или площадку по обтесыванию. Слово Божие есть тесало, Слово Божие есть молот. Господи, чтоб Ты обтесывал нас. По-другому, чтобы мы соглашались, чтобы Ты обтесывал нас. По-другому, чтобы, говорит, никто не вздумал сам себя обтесывать и говорит, ну все, я себя проверил. С одной стороны, Священное Писание предлагает, да, говорит, испытывайте сами себя, верили вы. С другой стороны, чтобы самообтесыванием не занимались. Потому что, если возможно было бы без Иисуса Христа что-то сделать, то делали бы. Если да, тогда Христос напрасно умер. Священное Писание говорит, что мы без Него не можем сделать ничего, потому Он и пришел. А теперь дальше ставится ряд многих вопросов. Мы с вами, знаете, вплотную будем подходить к очень глубоким, серьезным темам. Одна из них сегодня будет по созиданию внутренности человека и обязательно по вопросу водимости Духа. Дальше вопрос соединения в одном духе. Потому что апостол Павел, когда рассматривает Коринфянскую церковь, он показывает, говорит, для полноты созидания и правильности созидания этой церкви необходимо, чтобы, говорит, они были в одном духе. Нарушение в одном духе приведет к большим последствиям. Удивительно и печально то, что зачастую немалое количество духовных действий принимаются за духовные действия Господние, на самом деле которые Господними действиями не являются нисколько. Поэтому, знаете, чтобы у нас не было духовного отравления, дай Боже внимательно рассматривать свою внутренность. Иначе мы, знаете, не разберемся во многих вещах. Очень простых. Какого порядка? Ну, знатоки грибники знают, что есть съедобные, а есть ядовитые грибы. Но практика жизни показывает парадоксальные вещи. Как-то я не помню, в каких-то темах рассматривали, не помню, какому факту, но такой жизненный, печальный, трагический исход. Они жили в той стране, приехали в эту, ну, почему-то решили опять вернуться назад к себе, видимо, свой родной домик, свой участок земли, ну, а еще то, что этот участок земли, выход, задний двор имел в лес в открытый, там, и так дальше. Ну, приблизительно такая картина, знаете, люди привыкли к своему уголку, ну, возможно, и неплохо. Всю жизнь они со своего участка собирали съедобные грибы и всю жизнь употребляли их в пищу. Они уже состарились. Не грибы, люди. Люди состарились. И они, вернувшись к себе, увидя эти грибы, да-да, понабрали их. Те же самые грибы, с тех же самых грибниц, под теми самыми же деревьями. И наелись их вдоволь. Но не переели. Один из них со смертельным исходом, второй с сильнейшей формой отравления от грибов. Удивительно было то, что когда доставили их в местные больницы, были, ну, поражены. Съедобные грибы! Откуда у них отрава, яд? Никто не подсыпал. Почему это происходит? Вы знаете, апостол Павел очень интересную фразу говорит. Здешние, Лука подчеркивает, здешние оказались благомысленнее. Они приняли слово-то, приняли со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Послушайте, даже Иисус сказал, если, говорит, жизнь каких-то людей не соответствует воле Божьей, а они, говорит, вам читают слово и говорят, вы слушайте, только по делам их не поступайте. Так говорил Иисус. А тут, знаете, интересно, благословение этого народа заключается в следующем вопросе. Зная, что из Священного Писания читаются истины, их перепроверяют не с целью подыскивания, а с целью уточнения, как в свое время сказали вот те, которых привела женщина в Самарии. Мы, говорит, теперь же, говорит, не по твоим словам веруем, сами убедились, утвердились, поняли. Для нас открылось, что это Он есть Иисус Христос. Утверждение, основанное очень серьезно. Очень серьезно. Иначе будут плачевные последствия картины. Сегодня мы много моментов слышали. Впереди братья делились Словом Божьим. Оно интересно, удивительно, благословенно сочетывается вот с этой темой, которую мы сегодня с вами будем касаться. Бог знает, что делает. Бог предлагает, чтобы мы задумались о многих истинах. Итак, мы читаем первое послание Коринфянам. Наше внимание будет в стихах с 18 по 21, первой главы. Но мы зайдем в это место Писания с 10 стиха. Читаем 10 и потом входим в 18 по 21. И задумаемся. Итак, 1 Коринфянам, 1 глава, 10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Мы в свое время, когда касались этого стиха, в предыдущих темах, не помню как давно, но не более так недельки-двух, касались этого вопроса. Значит, для созидания тела Христова, для того, чтобы мы возрастали в храм Божий, мы должны, будучи, быть соединяемы в одном духе. Только, пожалуйста, чтобы мы не путали одну вещь. Когда у Коринфян мы будем исследовать в районе 12 главы, все крестились в одном духе, в одно тело. Пожалуйста, не надо путать, только слушайте внимательно, не надо путать акт водного крещения с фактом крещения в один дух. Разные вещи. Пожалуйста. Чтобы было понятно, в свое время Иисус Христос сказал: «Не знаете, какого вы духа». Что ты хочешь сказать этим? Но только не то, что они были одержимы, заняты, чтобы никому такой мысли даже не было. Что вы говорите? Это апостолы были. Это не к Иуде было обращено. Насколько я помню, к сыновьям, к сынам Громовым, ну и кличку же они заработали. Интересно. Сегодня не об этом. И вот удивительно, вот ихние порывы, основанные на местах Священного Писания, оказались недействительными в глазах Бога, хотя официальными, согласованными со страницами Священного Писания. Оказывается, не то. Послушайте, представьте себе картину. Вот огня с неба хотят свести апостолы. Но свой разговор выдают они не Христу, а другим апостолам. И кто-то из других апостолов решил их урезонить, привести в порядок и сказать: «Братья, вы не того духа». Я думаю, сыны Громовы, ох, бы и сделали бы дел. И тому городу самарийскому бы мало не досталось бы вдоволь. Да и тем, кто ратовали бы, чтобы остановить их. Думаем? А только против Господа много не скажешь. Правда, бывают случаи против Господа, говорят много. Каин, где твой брат? Не знаю, а что я ему? Сторож, что ли? Много говорил. В той притче, когда званые не пришли, посылал еще раз следующих слуг, званые опять не пришли. Найди, говорит, кого найдешь. Ну там, добрых, злых, и собрали, если внимательно посмотреть, это по улицам и переулкам, это город, а потом по изгородям и там... Это уже за пределами города, похоже, что это деревенские дороги или деревни вообще. И вот человек соизволил явиться в небрачной одежде. Значит, получается, часть принял к себе, а часть нет. И ставится ему вопрос: друг, как ты зашел сюда в небрачной одежде? Он же молчал. Мы с вами разбирали этот вопрос. Это прямым текстом показано, что этот человек ни одному уже перечил, доказывая справедливость своих действий. У него слово для каждого находилось, но не в этот раз. В этот раз он уже стоял пред лицом самого Бога. Друг, как ты зашел сюда в небрачной одежде? А, уже молчал. Уже все, уже договорился. Поэтому вопрос, чтобы быть в одном духе, это серьезные, серьезные вещи. Итак, те двое решили огня с неба свести, и их пришлось еще и урезонивать. Те двое, которые в Эммаус шли, если внимательно посмотреть между строчек, они тоже были не того духа. К Какого? Не того духа. Но Иисус дал повеление, и это повеление заключалось в вопросе: из Иерусалима не уходите, оставайтесь, доколе не будете облечены силой свыше. Четко, ясно, конкретно, определенно. Ну куда еще больше? А но не. У них раз свое мышление мы лучше знаем. Мы сегодня будем касаться этого вопроса. Они оказались не в том духе, в котором духе Сын Божий сказал остаться в Иерусалиме. И чтобы возвратить их к единению духа, чтобы они могли находиться с этими остальными апостолами, там 11, потому что Иуда ушел с поля зрения, потому что он закончил свою жизнь. Дальше. И чтобы они вошли в один дух, то ему столько времени надо было из всех писаний подводить их к одному духу. Думаем. Господи, ты пока не можешь говорить, обязательно нужно все писания поднять. Раз надо было, значит было надо. И в этом была воля Отца, что нужно было так детально, подробно, досконально из всех писаний поднять, довести. И только тогда, когда они стали способными быть в том духе, в каком нужно было бы, он преломляет хлеб и не говорит: «Это я». Они его узнали. Вот теперь они вернутся, потому что они действительно в одном духе с ним. Он сказал: будьте вместе. Давай, давай, проверяем. Вот вам и не в одном духе. Сегодня хорошо было подмечено братьями. Соль. Самый главный источник соли есть Христос, да, нет? О, соль, имеющая такую силу, но затаптываемая своими же домочадцами. Да или нет? Его братья ни во что ставили. Он сам сказал, говорит, пророк не имеет чести в своем отечестве среди сродников своих. А мы с вами исследовали очень глубокое пророческое слово, которое было у Давида. И там этот псалом, я не помню какой, кажется, 29 или какой, можно посмотреть внимательно. Описываются детальные моменты последних дней нашего Господа Иисуса Христа. И в этом псалме же говорит: чужим я стал для сынов матери моей, для сродников моих. А чего это народ разделился? Оказывается, запомним интересный закон. Есть овцы его и овцы не его. Овцы его знают соль. Овцы не его топчут все подряд. И соль тоже. Злачное едят, остальное топчут. Чистое пьют, остальное мутят. Так что овцы мои должны есть потоптанное и пить возмущенное ногами. Так написано. Написано. Ну, слушайте, это же соль уникальнейшая в своем роде. Сын Божий, Бог, явившийся во плоти. Ну, ни к нему не прицепишься, не придерешься. Соль. Но не. У кого наизнанку выворачивает эта соль? Берем его родственника, Иоанна Крестителя. Мы говорим об одном духе. Мы сейчас будем касаться этого вопроса. Вот единый дух должен быть. Те двое, они пошли, понимаете, землю обетованную, они были иного, то есть Божьего духа. А те 10 были совершенно другого духа. И они о земле и о Боге распространяли такую клевету, такое несли, что весь народ настроили разворот в Египет. Да весь народ был готов к этому, за исключением считанных единиц. Позвольте, сам Бог через уста сына своего говорит: не восставал больше из пророков, рожденный женами, чем Иоанн Креститель. Ну, так сказано, нет? Это же соль. Это такая соль была из человеков человеков. Сын человеческий – это Бог во плоти. Это была такая сильная соль. Но мнение об этой соли было различное. Некоторые приходили и дорожили мнением. Помните, мы с вами исследовали тему? Это был светильник горящий, светящие, и те, которые принимали это мнение, умы ихние и сердца осолялись, просвещались, они были в одном духе, они способны были принять, и приняв Иоанново крещение, исполнив волю, они готовы были принять Господа. Другие что говорили? В нем кто? Бес. Следующие моменты. В одном духе Павла берем. Помните, мы сами исследовали, апостолов Павла сегодня мало. Да, кто его знает. Но в свое время Илья тоже сказал: я один остался. Бог, говорит, ошибся ровно в 7 тысяч раз. У меня, говорит, есть, я, говорит, не оповещаю, но теперь ты, говорит, будешь знать. Апостол Павел, избранный сосуд, которого Бог определил, которому Бог даровал. Парадокс. При первом моем ответе рядом стоящие пренебрегают эту соль.
Вот тебе и в одном духе. Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Что-то ненормальные вещи происходят. А почему? И Павел пишет, ни одна церковь не послужила мне ни принятием, ни подаянием, кроме вас одних. Я не понял, куда все церкви смотрели? Что за отношение такое? Объясните, пожалуйста. Это мы в одном духе. И чтобы передать помазание Божьего благословения, и вот Бог показывает, с кем он в одном духе. При первом, говорит, моем ответе все, говорит, меня оставили. Бог же предстал мне и сказал мне, и утвердил. Ой, тут как раз и получается. Знаете, как называется? Бог рассматривает, Павел, я хочу утвердить тебя, помазать тебя Божьим благословением, помазанием, но я не могу это сделать, пока мест на водопой вы не отправитесь. В свое время Гедеон, веди на водопой, и там, говорит, я определю, кто в одном духе, кто не в одном духе. Кто солью дорожить будет, а кто будет ее попирать. С другой стороны, мы, конечно, сегодня рассматриваем вопрос, чтобы нам быть солью. Но чтобы мы знали, что те, которые понимают здравость соли, они будут уважать помазание соли в нас. Но те, которые ненавидят этого, они прицепятся, чтобы потоптать. Ну, так говорит Священное Писание. Итак, на водопой. Какой же будет водопой? Павлу задают вопрос, и он исповедание такое говорит, что те, как глянули, говорят, нам не по пути. Мы оказались не в одном духе. Павел пишет Тимофею. Тимофей, не стыдись ни Христа Иисуса, ни меня, узника, но страдай вместе с благовестием Христовым. Павел, что заставило тебя Тимофею писать? Он говорит, знаю, что заставило. Тимофей, если ты не сохранишь этого, то ты станешь в ином духе. Потому и предупреждаю тебя. Задумайся. Хотя ты имеешь величайшее помазание, вера, которая обитала в бабке, в матери, в тебе. По этой причине ты имел право, чтобы положение рук священства на тебя было, и чтобы это благословение ты, говорит, принял. А теперь, чтобы оно, говорит, умножалось на основе того основания. Но смотри, смотри, не стыдись, потому что я тебе что-то заметил. Побеспокойся. Поэтому мы сегодня-то и рассматриваем вопрос. Зачастую в христианстве такое мышление. Духа Святого приняли, ну и слава Богу, ну и все. Водное крещение получили, завет с Богом приняли, ну и все. Уже сколько-то лет ходите на собрание, ну и все. Минутку. Вот поэтому вопрос, и он пишет Коринфянам, говорит, я хочу, умоляю вас милосердием Божьим, мы с вами касались. Именем Иисуса Христа обычно использовался такой оборот речи, когда запрещали демоническим действиям, когда изгоняли бесов именем Иисуса Христа, когда совершали чудеса, знамения именем Иисуса Христа. И вдруг апостол Павел эту форму употребляет к единению в одном духе. Павел, ты о чем? Знаю о чем. Подумайте, вы о чем разговор идет. Я, говорит, не вижу у вас единения. Зато, говорит, я у вас вижу разделение, дрязги. Если, не дай Бог, ваши умы попали под мнение светильников, которые не сияющие, не горящие, они имеют тьму, они, говорят, и ваши умы ослепят, и ваши глаза ослепят. И вы точно так же будете поступать, как они. Это закон. Итак, мы входим в вопрос. В этом же первом послании Коринфянам, первой главы, теперь читаем с 18 по 21 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и ростом проповеди спасти верующих». Наша сегодняшняя тема. «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Юродством проповеди спасения верующих. Мы сегодня с вами обнаружим парадоксальные вещи, на которые практически христианство не обращает внимания. В прошлой теме мы касались этого вопроса под направлением, чтобы не упразднить креста Христова. Сегодня мы другую тонкость будем рассматривать. Вы знаете, может быть, даже волос дыбом будет становиться. Дай Бог. Пожалуйста, как всегда, когда приходится приводить какие-то жизненные факты, собирательные образы или конкретно принципиально идентичные, или, как сказать, единичные случаи, мне приходилось в разных странах быть, в разных церквах работать, по разному времени находиться, и поэтому я беру то оттуда, то оттуда. Будем удивлены. Мы будем очень глубоко думать. Сегодня будет дергать нас, как всегда, практически всех. Поэтому дай, Господь, чтобы мы глубоко задумались о вопросе, какое движение, какого духа происходит в нас, чтобы мы правильно понимали. В свое время к Иову приходят трое друзей. В принципе, там четверо. Четвертый потом из поля зрения полностью исчезает. Он сказал, представь, что я тебе вместо Бога. Страшные вещи. Сегодня не об этом. И вот кто-то из этих троих достал, довел Иова уже до такой проблемы, или как правильно выразиться, он уже внутренне возмутился, вознегодовал, или как сказать, и обращается к нему и говорит, да какой дух через тебя говорит? Пожалуйста, когда многие действия мы делаем в нашей жизни, мы можем дать отчет, каким духом мы движимы? Действительно ли это Божий дух? Ведь зачастую бывают действия, обоснованные на 101% из 100 возможных. Зачастую на основе таких-то моментов, такие факторы, такие мнения, такие мышления, настолько мы делаем, так поступаем и обосновываем, что это Бог произвел нас. Позвольте. Простой детский пример. Двое поссорились. Об этом узнал гость. Хозяин дома из этой церкви предложил, чтобы гость с этими друзьями вместе разбирал вопрос, привел их к миру. Вы знаете эту историю. Наконец, хорошо, что этот домик где-то далеко, там можно громко поговорить, можно, может быть, там, знаете, выяснять вопросы какие-то, вопросы не в этом. Но главное, что жив Господь, будет победа, будет примирение, созидание. Они будут... Четверо в одном духе. А мы сейчас проверим, в одном ли. И вот начинается беседа, продолжается, затягивается, и хозяин дома рукой махнул. Да, ну, это говорит, долгая история, и пошел спать. В одном духе. Он в одном духе? С кем? Это хороший вопрос. И пошел спать. Вроде бы полезное действие сделал. Он теперь не мешает, он пошел. Вот сейчас тело Господне будет созидаться. Церковь Господня будет созидаться, да и персонально каждый будет созидаться. Это еще духовных действий натуральных не видали. А это что, не натуральное? Ох, натуральное. Я имею в виду более глубоких вещей. И вот к примирению приходит, и вдруг Бог открывает видение, откровение, гости вот смотрит. И смотри, демон к одному подходит, накручивает, а тут раз рукой отмахнулся от него. Видимо, не видим. О, слава Богу, брат бодствует, или... Душа босту. И демон раз другому того накручивает, чтобы между ними опять подцапали, что он ему устроит. И тот гонит. У, слава Богу, аллилуйя, Божья сила в одном духе. Бес шмык и в спальню. Пекарь спит, а сейчас полыхать будет. И тот человек пробудился. Вы представляете, сна лишился. Да кто его пробудил? Правда, его кто-то пробудил. И уже накрутил, и так накрутил. Когда успел, слушайте, не успел в спальню зайти, а тот вылетает, накрученный, на парусах. И гром и молния. До каких пор вы тут будете? И в этот момент бесы создали взрывоопасную обстановку. Один выскакивает в окно, другой в двери. И там уже на улице стоят и собираются выяснять по ветхозаветнему закону взаимоотношения. А ну только тронь. А я и трогать не буду, как сейчас дам, мало не покажется. И начинается у них такая возня. А этот стоит и успокоился от дел своих. Но ведь они же все крещенные Духом Святым. Все вступившие в завет с Богом, обещавшие Богу добрую совесть. Все созидаемые Духом Божьим в единое тело Христово. Минутку. Мы сегодня слышали, чтобы быть созижденными, необходимо проходить обрезки. Зачастую обрезки не обходятся. Стороной обходят их. Ну и дальше. Ну и как? Как теперь быть? Но человек же считает, что он правильно поступил. Он же являет свою мудрость, свое мышление. Если это система, что дальше? Послушайте, давайте себя проверяем. Что происходит с нами? Здесь ставится вопрос. Погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну. И Бог предлагает юродством проповеди, чтобы человек воспринял спасение. А тут вытекает вопрос. На чье мышление кто что меряет? Зачастую действия физические меряются на свое мышление. Согласен ли Бог с этим? Идущие, понимаете, в Эммаус на свой аршин мерили, на свое мышление. Ихняя мудрость была такая, надо было их вернуть. Те двое, которые собирались огня с неба свести, у них была мудрость обоснованная местами Священного Писания. Слава Богу, что дальше это не пошло. Их надо остановить. Интересно, если касаться взаимоотношений нашего Господа, когда Он обрезал своих учеников, апостолов, наших праотцов, это систематически, постоянно, чуть, ну, образно говоря, так получается, работает с народом, который вокруг, и тут же знает, как с ними поступить. Домой пришли, моментально, тут же, по свежей, не откладывая до утра. Иначе идет потеря в одном духе. Это закон. Это закон. Послушайте, как мы понимаем такой факт? Я его прочитаю и задам вопрос. Такой встречный. А мы потом подумаем, ладно? Числа читаем, 21 глава, стих 8-9. Здесь описывается момент, когда из-за того, что народ Израиля возмутился против Бога, против Моисея, возмутились против ангельского хлеба, манны, которая падала с небес. Падала, опускалась, как она опускалась, это уже другой вопрос. Вопрос не в этом. Но ангельский хлеб ел человек, и Бог знал, что сделал. Бог не мог ошибаться, и Бог не умеет ошибаться, потому что Он есть Бог. Парадокс. Бог не может угодить. Бог не смог угодить им манной, а во дне плоти сына своего не смог угодить сыном своим. Все равно, что-то они то нашли. Иисус сказал, слово мое слушали, исполняли, и ваше будут исполнять и слушать. Меня гнали, и вас будут гнать. Дай Господь единственный вопрос, чтобы действительно нам быть солью. Не как люди думают, а что думает о нас Бог. А сегодня мы с вами рассмотрели, что Бог по одному думает, а люди по другому думают. И топчутся, и такое творят, это кошмар и ужас. Помоги, Боже, нам быть не из топчущих, а с другой стороны, действительно, чтобы соль Его была в нас. Итак, числа, 21 глава, 8-9, за то, что так относились к Богу, к Моисею, к этой пище, напали на них змеи. Их змеев было столько, что ужас. В чем заключается ужас? Потому что 600 тысяч способных к войне, если на них отца, мать, дедушку, бабушку, братьев, сестер, жен и так дальше, и тому подобное, то это получается общество 2,5-3,5 миллиона для 600 тысяч способных к войне. Это такая статистика. Ну, минимум 1,5 миллиона. Если вам не вмещается, тогда миллион без одного человека устраивает. Потому что мне приходилось видеть людей буквоедов. Ну, нет, не столько. Ну, я говорю, хорошо, миллион без одного человека устраивает. Чтобы люди умирали, это должно быть хотя бы минимум змея на 10. Вот теперь разделите и посмотрите. Да там больше, чем 100 тысяч змей. А может быть миллион, если там 3 миллиона. Это наводнило настолько. Сегодня невероятная вещь услышим. И вот теперь ставится вопрос. Господи, что делать? И Бог говорит, что делать. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея, выставь его на знамя. Ну, то есть, палка с перекладиной, как крест наподобие. Так легко было цеплять. Раньше знамена, все знамена практически были форма креста. На них легко было цеплять какие-то изваяния, что-то еще, там, эмблемы или прочее. Зачастую, эту историю, если вы посмотрите, такой формы были. Может, потому что оно было основано, взято из момента, как Моисей вышел со знаменем. Кто знает. Может быть, знаменами стояли вопросы, их употребляли в свое время, ведь войны же до сих пор, до Моисея, тоже же были, правильно? Воевали страны, люди воевали, страны существовали, от Вавилонской башни страны пошли. Не исключено, что Бог здесь заостряет внимание, знамя его надо мною любовь, и он, говорит, вел меня в шатер пира. Знамя всегда идет впереди, это закон. Ну, а когда стан народа Божьего стоит, кто его знает, где знамя находилось? Наверное, по центру. Не могу ответить. Возле места, где был Моисея шатер, возможно. Но это уже детали. И так дальше. Поставь на знамя. То есть так вот, оно, видимо, он не прямой, видать, змей был, а вот крученный, как вот он ползающий, так какая форма. Влиятельных, видимо, размеров. Вопрос не в этом. Из меди, а медь на солнце блестит не хуже, чем золото. А из-за того, что оно с извилинами, то солнце, когда светит в любую точку, сдалека ты его не увидишь. Это, знаете, надо орлиное зрение иметь. Раньше-то у людей такое было, но стан, 3 миллиона людей, это знаете, какая площадь? О-о! И чтобы увидеть там змея, что там на палке видать? Кто его знает? Блеск сияния от лучей солнца отражал настолько далеко. А когда было жертвоприношение, там, надо понимать, уже были жертвоприношения какого-то определенного рода, то это сияние, блеск раздавался даже, как сказать, отдавался даже ночью. Не об этом. Дальше. «Сделай себе змея, выставь его на знамя, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея, выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Позвольте, взглянув куда? На змея? Хорошо. Что Иисус сказал по этому поводу? Читаем Иоанна, тоже известное место Писания, наизусть практически знаем, так возлюбил Бог весь мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но мы прочитаем сегодня 14-15. Евангелие Иоанна, 3 главы, 14-15. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, здесь написано, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». По-другому вопрос. Смотрящий на кого? По Ветхому Завету, смотрящий на медного змея, или на змея, вознесенного на знамя. По Новому Завету, смотрящий на Христа. Проверяем мудрость мудрецов и разум разумных отвергнутый. На сегодняшний день масса христиан делает по-другому. Вот он или она ужаленные, но смотрят не на медного змея, а на другого ужаленного. И говорят, вот когда он или она посмотрит на медного змея, и я увижу в нем или в ней изменения, ну тогда и я решу, чтобы мне смотреть на медного змея. Проверяем. Поголовно, повально это мышление. Проверяйте. Вот когда ты исправишься, ты, тогда я исправлюсь. Это же поголовно-повальное умопомрачение. Разум разумных отвергнутый. Что это такое? Бог утверждает через уста Сына Своего. Я, говорит, не поменялся в понимании, куда вы должны смотреть. Там змей, здесь Сын Мой, который на кресте. Куда мы смотрим? В кого мы уверовали? Позвольте, мы в людей уверовали? Или в нашего Господа? В зависимости от того, в кого уверовали, на того и смотрим. Проверяйте. Мы хотим быть в одном духе. Да никогда мы не будем в одном духе с Господом. Потому что наше мнение, Он говорит одно, мы по-другому. Послушайте, что это за парадокс такой? Священное Писание говорит ужас по этому поводу. Смотрите, что Он говорит. Читаем Исаии 30 главы, 28-29 стих. Потом мы подойдем к более серьезным вещам, о которых сегодня должны будем поговорить. Исаия 30 глава, 28-29 стих. Нас интересует конец 28 и целиком 29. Ну, мы читаем 28 сначала. В принципе, там еще текст идет немножко раньше. Но то, что мы берем, мы не вырываем с контекста, мы просто берем деталь, которая заостряет внимание на многие сугубые вещи. Исаия 30, 28-29. «И дыхание Его, в смысле Бога, как разливающийся поток, который поднимается даже до шеи». То есть такая глубина потока, что даже до шеи. Но сегодня не будем разбирать глубины потоков, потому что Священное Писание говорит, а дальше был такой поток, что, говорит, невозможно было там касаться ногами, надо было переплывать. И там заостряется внимание двух вопросов. Такой глубокий – раз, и такой быстрый – два, что он увлекает нас, и Павел говорит, течение совершил. Быть увлеченным, попасть в стремнину. Стремнина – центральная часть потока или реки. Не касаемся этого вопроса. «И дыхание его, как разливающийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения». Теперь фраза. «И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению». Позвольте, а почему это христианство попало под узду, направляющую в заблуждение? Вместо того, чтобы смотреть на медного змея, вместо того, чтобы смотреть на Господа Иисуса Христа распятого, узда этого безрассудства, вот этого нездравомыслия повернула к заблуждению. Вместо того, чтобы на Христа смотреть, на людей смотрят. И зачищаются местами Священного Писания. Что это, скажите, пожалуйста? Мы подходим к категорическому вопросу. Вот это есть упразднить крест Христов, которым для меня мир распят, я для мира. Но я буду распинать себя в своих грехах и беззакониях, когда увижу, когда ты распнешь себя в своих грехах и беззакониях. Где так написано? Где так написано? Иисус по-другому сказал. Вот они говорят, что вам говорят, вы слушайте, только по делам их не поступайте. Господи, почему? Потому что, говорит, я отвечаю не за ихнюю жизнь, а за мои слова. Спеваем? Можно приобрести весь мир в душе своей повредить. А он говорит, а я отвечаю не за говорящего, а за мои слова, которые спасают даже весь мир. Проверяйте, проверяйте. Почему у нас деградация мышления? Почему мы попали вот в эту категорию? И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. Почему? В одном духе? С кем? Если с Богом, Сын Божий говорит, что надо нам делать. И он говорит дальше, смотрите фразу. А у вас будут песни по-другому. Если ваши челюсти не имеют узды, овцы узды не имеют. Знаем, да? Овцам узда не нужна. Узда нужна ослам. Так в притчах написано. Да, кнут для коня, узда для осла, а палка для глупых. Ну тогда и сахаровская порода. Тогда получается, ослы увидали выгоду определенную в любых вопросах. Неважно, что какого мнения я буду, лишь бы мое мнение было подвластно тому мнению, где я взял, но зато выгода, выгода. Вот это, говорит, узда и будет управлять куда? Направляющая к заблуждению. Не будьте как конь, как лошак, челюсти которых нужно обуздать уздою, пишет Давид в псалмах. Почему это народ Божий попал в это состояние? Из овцы превратиться в такое вводимое, правда, теперь уже животное. Скажите, это в одном духе? Фраза. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израилевой. Я еще раз читаю конец 28 и 29. Смотрите, какая разница, какой контраст. Как глубокая ночь и яркий день солнечный, когда солнце правды в лучах таких, знаете, благословенных. Смотрите, что написано. И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас вместо узды будут песни. Ты вложил в уста мои новую песнь, потому что ты извлек из глубокого рва и тенистого болота, высек из скалы, поставил на камень ноги мои. Краеугольным камнем являешься ты, и я вижу и смотрю тебя распятого, и только на тебя смотрю, даже если рядом окружающие не смотрят на тебя и не преображаются, не меняются. Проверяем. Где мудрость разумных? По-другому это безумие. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, твердыне Израилевой. По-другому вытекает вопрос. Или узда безрассудства, или песни, еще и в ночи, Священное Писание в другом месте говорит, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору. Проверяем. Где мы? В каком положении находимся? Что с нами? Исаия, 29 главы, 14 по 16 стих читаем. Исаия, 29 глава, 14 по 16. То вот, я еще необычно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мрак и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас? Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Это получается, люди воспринимают то Слово Божие, которое Он сказал на свою мерку, на свое мышление, так, как их устраивает, так, как они понимают. Иисус Христос заостряет внимание в свое время и говорит, Он рассказывает моменты там и Хоразину, и Вифсаиде, Сидону, Тиру, Содому, Гоморре перечисляется. А Матфея можем прочитать 11 главе, только 25 и 26 стих там описывается, что если бы, говорит, в тех городах была явлена сила, чудеса, знамения по изменению внутренности человека, и люди бы смотрели на медного змея или на Христа распятого, было бы изменение. Тут приходит Сын Божий, нате вам соль. Возьмите для себя изменения, чтобы вы изменились. Оно не. Свое понимание, свое мышление. Мы, говорит, и тебя потопчем, мы, говорит, тебе еще устроим. Тебе мало не покажется. И вот после этого он говорит, хотя бы 24, потом 25, 26, чтобы было понятно. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо земли, что ты утаил сию от мудрых и разумных и открыл то младенцам, ей Отче, ибо таково было твое благоволение». Вопрос. Так мы младенцы на зло, а по уму совершеннолетние или наоборот? Проверяем. Вот и проверка. А теперь берем жизненные факты. Как мы на них смотрим, потом мы порассуждаем. Священное Писание многие моменты показывает. Я буду конкретные факты рассказывать. Пожалуйста, чтобы никого не судили, не осуждали. Оно плачевные картины такие, жуткие. Но по-другому не получается. Итак, собрание. Собрание бывает большое, среднее, маленькое. Бывает 1000 человек и 5000 в зале. Бывает 100 человек, бывает 50, бывает... Бывает, ну, на дому еще собираются. На этот раз это было домашнее общение. Ну, потому что они решили на неделе собраться на дому. Там было такое слово, такое пророчество, такое видение, откровение. Движение купальни. Духу Святому не было тесно. Все соединялись, было наполнение, торжество, ликование, назидание. Ну, благодать сходила. Следующий день, значит, через день, через два, все то же самое. Та же самая комната, тот же самый народ, та же самая обстановка. И вдруг сосуд, через которого были все эти действия, такие благословенные, вдруг в поле зрения этого сосуда попал деревянный орел. С дерева вырезанный кусок дерева, крылья ему вставили, вот стоит деревянный орел. Уберите эту негодную вещь, уберите этого идола. Духу моему тесно, дух мой возмущается, духу святому тесно, дух святой действовать не может, у нас ничего не будет. Вы знаете, попробуй объясни. Пришлось этого орла забрать и тащить его подальше. Но дело в том, что этот орел был пару дней тому назад. И тот же так же распростерши крылья стоял. Позвольте, если сегодня этот орел помешал Духу Святому и Духу этого сосуда, только я не критикую, я предупреждаю вас, мы разбираем очень глубоко, входим в духовные истины. Если сегодня это помеха, то почему этой помехи не было пару дней назад? Думаем. Если пару дней тому назад была истина, то что сегодня за действие? Если сегодня все-таки такие действия, то как все-таки такого сосуда, ну все-таки Бог взял в удел пару дней тому назад? Но ведь есть вопросы в церквах более серьезные, чем просто деревянные орлы. Понимаем, не понимаем? В церквах бывают такие сидят недеревянные орлы, которые на протяжении десятилетий в недеревянных преступлениях. И удивительно, для духовного действия не помеха. Но какие-то другие вещи немножечко. Все, дух смущается, общения нету, единости духа нету. Что это? Думаем. Хорошо. Хорошо думаем, хорошо думаем. Послушайте, вся причина заключается в одном из интереснейших вопросов, притом страшных. Какого порядка? Читаем место Писания. Интересно, говорит Иисус в адрес человека, Иоанн, в Евангелии Иоанна это записывает. Евангелие Иоанна, 1 глава, мы прочитаем с 43 по 51 стих. Здесь интересная фраза. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею. Находит Филиппа, говорит ему, иди за мной. Кто кого нашел? Филипп Иисуса или Иисус Филиппа? Еще раз читаю. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мной. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того. Да лучше бы ты сказал, нас нашел тот. Да, нет. Ну, мелочь. Да, нет. Сегодня мы на это не будем обращать внимания. Сегодня это не по нашей теме. Мы дальше движемся. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть доброе? Быть что доброе? Знаете, что он сказал? Мое мнение устоявшееся на неоднократных фактах и факторах. И оно, говорит, имеет очень веское основание, чтобы я имел такое мнение, что из Назарета ничего доброго быть не может. Мнение человека, обоснованное в его понимании. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Вот здесь закон. В чем он заключается? Если этот человек пойдет и пожелает посмотреть, то он будет одним человеком. Если он начнет препираться, он будет другим человеком. Иисус, увидев идущего, значит, он согласился. Идет для того, чтобы поменять свое мнение. Потому что ему сказали что-то очень глубоко необходимое. Мы сейчас увидим, что с этим человеком можно быть в одном духе. Если у нас этого состояния нету, мы не можем быть в одном духе. Мы не сможем созидаться в одно тело. Нам нельзя доверять духовные вещи. На многих вопросах, на духовных перекрестках у нас будут катастрофические духовные аварии. Потому что если в нас вот это не произойдет. Но это у нас произойдет, если оно в нас есть. Если его нету, то необходимо срочно приводить себя в порядок. Попробуйте убедить этого человека, которому орел мешал, что проблема не в орле. Успеваем? Видя, что бесполезно убеждать, потому что человек останется на своем мышлении, свое умствование, свое мудрствование, свое понимание, основанное и обоснованное даже местами Священного Писания, но не действиями Божьего Духа. И получается, зачастую действия человеческого духа выдаются за действия и согласие Духа Божьего. Разве мы этого не видим с самого примера? Думаем. Глубже, глубже думаем. Дальше. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Если бы он не пришел, у него было бы лукавство. Если бы он не согласился бы свое мнение поменять, в нем лукавство. Сколько раз бывает, мы в одно ухо что-то принимаем, и когда нам предлагают во второе ухо выслушать, мы говорим, все, мы не хотим слушать. О, лукавство. Лукавство. Мы идем по порядку тем, мы должны эти вопросы разбирать. Созидание тела Христова, созидание церкви, созидание внутренности. Иначе кошмар, беды. Потому что сегодня мы еще некоторые факты и случаи жизни у народа Божьего будем рассматривать. Почему это случается? Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус переходит уже на другую тему. Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. То есть по-другому, теперь я могу с тобой говорить о более глубоких вопросах, потому что у тебя нет лукавства. Замечаем? Потому что ты согласен поменять мнение. Что он отвечает? Нафанаил отвечал ему. Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Что ты говоришь? Ты так быстро поменял свое мнение? Он говорит, да. Ты знаешь, говорит, почему ты поменял? Первое, у тебя нет лукавства. Дальше ты захотел выслушать, посмотреть, вникнуть, чтобы поменять свое мнение, чтобы мнение твое было такое, какое мнение имеет Бог. И чтобы получается тебе, чтобы ты поменял свое мнение, тебе нужно сказать такой жизненный, таинственный вопрос твоей жизни. Зачастую Бог, сколько приходилось видеть, открывает таинственные жизненные вопросы конкретной личности, но запрещает называть их. Почему? Потому что, когда у человека нет лукавства, тогда ему можно говорить. А если есть лукавство, ты ему скажи, он что-нибудь выдумает. Попробуй здесь ему скажи об этом, что я видел тебя под смоковницей. Язычники это место Писания читают таким образом, уверовавшие язычники. Каждый будет сидеть под своей виноградной лозой, под своей смоковницей. Евреи это место Писания по-другому читают. Когда, говорит, было побивание детей, младенцев, Рахиль плакала о своих детях, потому что за имя Господа было повелено от 2 лет и ниже, 2,5 года и ниже, уничтожить всех мальчуганов. То его мама пробегала и под смоковницу кинула своего сына. И когда за ней погнались, то ребенка не было у нее в руках. Ну, посчитали, видимо, что она испугалась, что будут убивать, и ну, ее и оставили. И Бог дал этому ребенку молчать, лежать и не шевелиться. И когда все это закончилось, побоище, она забрала этого младенца и сохранила. Это была ихняя семейная тайна. Они умеют, евреи, настоящие евреи, умеют тайну за зубами держать. И когда он вырос, она ему сказала, это тайна семьи, когда можно было ему доверять. Сынок, слушай, исполнилось место Писания Рахи, плачет о детях своих, и ты есть свидетель этого, запомни. Сохранен тот, кто есть Мессия, и он твоего возраста. И когда он приходит, и Иисус говорит ему об этом, я видел тебя под смоковницей, слушай, если бы тебе было бы 60, еще другой разговор. Потому что сейчас тебе 30, и мне где-то 30, ну так. Иисус, начиная свое служение, был лет 30, так говорит Священное Писание. Видя то, что мы с тобой ровесники, откуда ты можешь знать эту тайну? Мое родство эту тайну хранило, никому не рассказывало, кроме меня. Знает эту тайну Бог. Еще знает преисподняя, потому что преисподняя многие вопросы тоже знает. Так я, говорит, могу тебе такие глубокие тайны говорить, и чтобы ты дальше мог возрастать при условии, если у тебя нету лукавства. А если у тебя есть лукавство, то тебе твои тайны открывать невозможно. Кто тебе доверит твое, если ты в чужом не был верен? Кто? Кто тебе даст больше, когда ты в малом не был верен? Кто тебе даст? Дальше на этом Иисус не останавливается. Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». Потому что лукавства нету. Идешь напрямую. Хочешь дорожить мнением твоим, Боже, твоим мнением дорожу. Что ты скажешь? Какие отзывы твои? Мне, говорит, теперь уже не надо мнение людей, и меня не интересует, с какой земли ты вышел, с Назарета. Меня не интересует, что о тебе будут говорить остальные. Я, говорит, мое мнение имею в моей внутренности. Чтобы быть в одном духе, чтобы устрояться в одно тело Господне, в один единый храм. Вот она картина. А мы с вами немножко некоторые вопросы разобрали. И тут дальше Иисус говорит, и говорит ему, истинно, истинно говорю тебе, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих, нисходящих к Сыну Человеческому. Но если у тебя лукавство, ты никогда не будешь видеть небо отверстым. Следующие пару примеров, мы движемся дальше. Так случилось, что кто-то слышал чьи-то грехи и подготавливал проповедь под них. И Бог посылал, вы знаете эту историю. Пойди скажи такому-то, то, что сейчас он делает, есть мерзость предо мной. Господи, скажи, что он делает? Нет, я должен сначала знать. Нет, ты сначала пойдешь и скажешь. И когда пришел, говорит, что ты делаешь? Говорит, проповедь готовлю. А ты знаешь, что, говорит, Бог сказал? То, что ты сейчас делаешь, есть мерзость предо мной. Прямо сейчас, прямо сейчас. А что ты делаешь? А я знал грех некоторых братьев и под них, говорит, готовил проповедь. Ну, давайте разбираться. Духовные действия. Куда их отнести? Думаем. Хорошо, думаем. Бог сказал, скажи этот пример. По той причине, что нам нужно точно понимать, когда Бог говорит, а мы думаем, что под нас. Чтобы мы хорошо знали. Но в этом случае не Бог говорил, человек делал сам.
Следующий момент.
В одном из собраний такие факты. И вот пророчество идет, видение, откровение, потому что кто-то пожаловался и сказал, что в адрес его вот такие факты, вот такие факторы. Это называется быть валаамами, нанятыми. И это пророчество, видение, откровение выдается за Божье действие.
А Бог говорит, это не Божье действие.
Слушайте, что такое пророчество, видение, откровение, проповеди? А сколько бывает рассказов, песен, стихов? Чем мы движимы? Когда мы движимы? Когда Бог отвечает за движение, которое Он производит? Мы понимаем, мы умеем распознавать действия Господня? Как мы на эти все вещи смотрим? Скажите, пожалуйста, разве это не по заказу действия пророчества, видения, откровения? А мы понимаем, что по заказу бывают вплоть до убийств? Мы это понимаем или нет? Скажите, пожалуйста, как нам понимать это место Священного Писания, о чем мы сегодня читаем? Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юростом проповеди спасти верующих. И вот тут как раз и происходит отсев. Как мы будем воспринимать истины Священного Писания Слова Божьего? Воспримем мы их или нет? Интересно то, что у Иакова описывается интересная фраза. Иакова 3 главы, мы читаем 15 стих и хотя бы 17. Иакова 3 глава, 15 и 17. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». 17. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна». Господи, помоги нам глубоко задуматься о вопросе, в каком движении, какого духа мы находимся и как мы разбираемся в духовных действиях. Когда ты производишь в нас действия и хотения по своему благоволению. Поэтому апостол Павел затрагивает вопрос и говорит: для созидания тела Христова, для созидания ваших семей, для созидания поместного собрания. Или, говорит, вы увидите, что вы в одном духе с Богом, или если, говорит, ваши действия сочетаются с тем, что к вам поступает любая информация, и она на вас воздействует, и вы поддаетесь ей, то вы становитесь младенцами, которые увлекаются по хитрому искусству обольщения. Мы можем себе представить картину апостола Павла, когда он раскрывает вопрос Коринфянской церкви и говорит: если вы не приведете в порядок вот эти вещи, то когда у вас будут глубины духовных откровений, вы попадете в величайшие заблуждения. Вы будете выдавать действия вашего духа за действия Святого Духа. Господи, помоги нам глубоко-глубоко рассмотреть эти вопросы. Дорожить тем, когда Ты открываешь Твои откровения для внутренности нашей, Твоего сугубого слова. Не зря Богу пришлось через Сына Своего на протяжении всего пути из Иерусалима в Емаус раскрывать таинство, чтобы обратить мышление человека. Господи, помоги нам иметь Твое мнение на вопросы касательно окружения нашего. Склоняем наши колени. Молимся Господу нашему, да будет слава. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе за Твою заботу и попечение. Благодарение Тебе, что Ты желающий созидания тела Твоего. Благодарение Тебе, что Ты заботишься о каждом из нас. Благодарение Тебе за то, что Ты есть наш Бог и Отец. Благодарение Тебе, Господи, что весь Твоего спасения Ты влагающий в сердца наследие Твоего. Благодарение Тебе, что Ты возлюбил каждого из нас, и что мы являемся Твоим наследием. Боже, благослови нас тем, чтобы нам быть наполненными Твоего огня, благословенного огня, быть очищаемыми, освящаемыми, чтобы помазание Твое действовало в нас. Боже, Боже, чтобы за ложными светилами и этими огнями ложными мы не двигались бы, Боже, но чтобы помазание Твоего благословения не сходило на наследие Твое, на каждого из нас. Господи, да возжигаешь Ты светильники наши, да горит огонь на жертвенники народа Твоего, да будут косяки перекладины дверей сердец наших и домов наших, покрыты кровью Агнца. Господи Боже, чтоб прославилось Твое святое имя, с благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть Бог и Отец наш. Мы Твои дети, Твое наследие. Благодарны, что Ты печешься неусыпно о каждом из нас. И мы благодарны Тебе, что с раннего утра до позднего вечера Ты являешь свою заботу и попечение. Благодарение Тебе, что хлеба жизни Ты желаешь посылать от раннего утра и до поздней ночи, что Ты желаешь даже в ночи научать каждого из нас водительству Твоему. Господи Боже, укрепи нас, чтобы имя Твое было прославлено, чтобы нам быть соединенными с Тобою, чтобы благодать Твоя действовала. Господи Боже, чтобы сила Твоя сохраняла нас, созидала нас, устрояла нас. Боже, чтобы возрастать в познании воли Твоей, чтобы возрастать в храмину Твою, чтобы Тебе не тесно было во внутренности нашей. Наполни Твоей славой, наполняй Твоим помазанием и благословением. Господи Боже, а мы благодарны Тебе за Твою заботу, за то, что Ты заботишься о нас и в Твоем саду, в Твоем цветнике, в Твоем винограднике находимся. Благословенно да будет имя Твое святое. Господи Боже, наполни Твоей славой, прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой.